С праздником, во-первых, всех вас поздравляю, да. Этот праздник действительно сегодня, смотрите, весенний. Уже и зелень, и солнце, и трава. Все просто неожиданно даже. Великолепная такая погода. Отец Дмитрий предложил мне, как вы уже слышали, несколько поговорить сегодня с вами по такой необычной теме, как идеология, вера, семья. Ну, первое слово как-то не совсем, правда, русское, но мы к нему, тем не менее, кажется, привыкли. А сама тема действительно серьезная. И серьезность темы, вы, наверное, понимаете, чем обусловлена. Есть очень большая опасность смешать два совершенно различных понятия, которые имеют разные векторы направленности и, собственно, призывают человека к совершенно разным вещам. Речь идет об идеологии и вере. Каково их отношение к семье, по-моему, само собой разумеется. Куда бы человек ни пошел, он обязательно получит соответствующие плоды. Так вот, когда мы говорим об идеологии, я просто хочу немножечко напомнить о значении этого слова, этого понятия. Когда мы говорим об идеологии, то, собственно, мы подразумеваем под этим такую систему взглядов, которая ориентирована, я хотел сказать прежде всего, хотел сказать главным образом, но, пожалуй, единственно, ориентирована на эту нашу земную трехмерную жизнь. В идеологии все вопросы связаны с этой жизнью. Они имеют, конечно, огромное разнообразие, наша жизнь непроста, но идеология вся заострена на этой жизни. Вопросы экономики, вопросы политики, если хотите, вопросы практической жизни, вопросы, касающиеся глобальных проблем и так далее. Это все идеология. В конечном счете, когда мы говорим об идеологии, то по существу мы говорим о том, на чем прежде всего и главным образом заостряет свое внимание и чем живет прежде всего язычество, то, что мы называем язычеством, в отличие от христианства. Когда мы говорим о вере, то здесь мы можем подразумевать весьма различные вещи, вы сами понимаете, поскольку верить можно во что угодно. Там бродит ли вот здесь по двору сейчас тигр, сбежавший из зоопарка, или нет. Но понятно, что мы не об этой вере говорим. В данном случае, когда мы употребляем понятие веры, то говорим о религии. И я бы сказал еще более конкретно, говорим не просто о религии, нас интересует христианство, и даже не просто христианство, а православие. Поэтому в данном случае вопрос стоит так – идеология и православие. Почему насущна эта тема? Причина очевидная, и она становится все более актуальной. И причина, и тема. Дело в том, что вы замечали, как вода течет? Вот вдруг появился ручеек, и он почему-то течет не прямо, а как-то изгибаясь, и его траектория всегда, ну, необычна. Сразу ее даже и не предусмотришь. А оказывается, причина такого извилистого пути ручейка очевидна. Вода всегда выбирает самое низкое место. Она всегда течет там, где наименьшие препятствия. Если она встречается с каким-то препятствием, она уходит от него. Она течет там, где наименьшие трудности. А наименьшие трудности там, где наибольший наклон, где меньше, естественно, препятствий. Так вот и наша психика, я бы сказал, вот в настоящем нашем состоянии таково, что мы ищем наиболее легкого пути. Ничего тут страшного нет, когда мы ищем наиболее легкого пути жизни. Это, конечно, естественно. Но зачем же искать тяжелый путь? Однако вот здесь-то и заключена одна из весьма, я бы сказал, серьезных задач, понимание которой чрезвычайно важно. И дело в том, что, я не знаю, достигал ли кто, ну, может, иногда бывают такие случаи, но в основном, достигал ли кто каких больших успехов, не предпринимая соответствующего труда? Труд нужен. Христианство, более того, утверждает о самом главном, о Царстве Божьем, о именно его приобретении. Говорит, Царство Божие я употреблю славянское слово, нудится, нудится. То есть приобретается с понуждением, с усилием, с напряжением. С напряжением не тем просто внешним, а напряжением, если хотите, нашей воли, я бы сказал просто нашей личности. Царство Божие нудится. Так вот, что мы замечаем в современной жизни? И не только в современной. Ну, просто я говорю о современной, поскольку мы сейчас живем именно по этой причине. На самом деле это явление изначальное, и оно всегда привлекало внимание всех, я бы сказал, людей, пытающихся осмыслить вот эту проблему. Мы пытаемся ту веру, то христианство, которое требует от человека усилия, если хотите, определенного понуждения себя, напряжения, и, скажу громкое даже слово, подвига, мы пытаемся это устранить. Как водичка натыкается, так и мы натыкаемся как на то, когда требуется себя понудить, себя ограничить, и уходит влево или вправо, и обходим эти затруднения. Вера прежде всего, христианская православная вера, требует правильного отношения к нашим земным запросам. Правильного отношения. Каково это правильное отношение? Человек состоит из души и тела. Из души и тела. Я не говорю сейчас дух, душа и тело. Для нас это сейчас в данном случае не столь важно. Из души и тела. И именно душа наша бессмертна. Именно в душе нашей присутствует наша личность, мое «я». Именно душа представляет ту ценность, с которой невозможно сопоставить ничто другое. Христос говорит, что нет большей ценности в мире, как душа человеческая. Нет большей ценности. Так вот, вера христианская, оказывается, обращает взор человека на приобретение вечной ценности. Вся суть именно в этом. И вообще-то, когда мы произносим слово «Бог», тем более произносим слово «Царство Божие», произносим имя Христос, то этим самым мы утверждаем тут же, что мы говорим о вечной жизни человека. Ибо, если хотите, все христианство сосредоточено в том, что мы услышим через неделю. Христос воскрес, и мы все воскреснем. Мы предназначены к вечной жизни. И весь смысл, следовательно, нашей этой земной жизни должен быть сведен к приобретению вечности как таковой. Христианство ориентирует человека на то, что первичным в нашей жизни является наша душа. А в данном случае, что подразумевается под этим? Что значит наша душа? Подразумевается под этим исцеление нашей души. То есть такое ее состояние, при котором она была бы свободна от раздирающих ее, постоянно терзающих ее, постоянно волнующих ее страстей, страстишек, грехов и прегрешений. Мы же знаем, что нас мучает. Нас мучает привязанность вот к этому всему трехмерному. Привязанности. Что перечислять, по-моему, не приходится. Если кто-то когда-то из вас открывал книгу Иоанна Лествичника, его «Лествицу», знаменитую «Лествицу», а насколько велика эта книга, свидетельствует хотя бы тот факт, что одно из воскресных дней Великого Поста – один из них отведен именно памяти преподобного Иоанна Лествичника. Из чего она начинается, эта книга? На что обращает он более всего? Что он, если хотите, рассматривает как фундамент христианской жизни? Я вам скажу, кажется, на первый взгляд, страшные вещи. Вещи такие, которые мы скажем, ну, это к нам не относится. И напрасно, и беда, и ошибка. На самом деле, прямо относятся к каждому из нас. Он пишет об отречении от мира. Можно подумать, что это, знаете, это каким-то схимником, пустынником, отшельником. Ничего подобного. Ничего подобного. Мы все должны иметь правильное отношение ко всему тому, в чем мы живем. Мы должны иметь правильное отношение к телу, к его потребностям, к его запросам, к нашей жизни. Правильное. Я иногда привожу пример, который показывает, что это значит правильное. Человек может стоять на ногах, а может стоять на голове. На ногах он будет жить очень долго. На голове он очень скоро умрет. А один и тот же человек при правильном положении тела Он будет нормально жить, развиваться и трудиться. При неправильном всего-навсего только перевернем его, он погибает. Этот пример показывает нам, как опасно, когда мы во главу угла всех своих личных запросов, личных устремлений, цели своей жизни, когда мы во главу угла ставим земные запросы, запросы тела, перевертываем человека с ног на голову. Идеология, она именно это имеет своим содержанием. Она вся направлена только на это. Причем, конечно, идеология касается, естественно, не конкретных личных задач человека, вы сами понимаете. Идеология – это все-таки мировоззрение определенное. Это определенное мировоззрение. Я просто говорю о его сути. Оно, идеология исчерпывается вся и полностью этой нашей земной жизнью. И вот, если мы посмотрим на историю христианства, а сейчас мы можем уже смотреть с высоты 2000 лет, срок кажется очень-очень немалый, достаточный, и надо посмотреть. Достаточно посмотреть, ну, хотя бы на современность, то мы видим, как наша религия, религиозное, вернее, сознание, сознание, ну, многих, сознание в нас даже, как оно сползает к идеологии. Как этот ручеек, вместо того, чтобы течь туда, куда ему нужно, начинает выбирать самые легкие обходные пути и утекает. Вера призывает к чему нас? Ищите прежде всего Царство Божие и правду Его. То есть ищи чего? Святыни. Святыни. Вы слышите? Интересно, вот когда вот так сказать, человек ищет святости и может так скептически даже ухмыльнуться. И я знаю, что светские люди часто относятся к этому именно с определенной долей иронии. На самом деле, что вы? Я завидую даже подчас нерелигиозным людям, не христианам, назовем так, отъявленным язычникам, как они стремятся к святости. Что вы? Нам далеко до них. Что они только не делают ради того, чтобы... Ради того, чтобы... Знаете что? Прославиться. Прославиться. На все готовы. Посмотрите, что делается в мире. Не мне вам говорить. Что только не делают люди, чтобы прославиться. Что такое слава? Кого прославляют? По идее, подумайте. Лучше. Не правда ли? Лучших, самых совершенных людей. Вот кому слава. Но можно получить славу законным путем. Можно беззаконным. Можно получить славу истинную, а можно липовую славу. Вот здесь и опять мы видим глубокое различие между идеологией и верой христианской. Вся идеология направлена на приобретение какой славы, какой святыни. Вот это, когда дают на ладошку, положат драгоценный камень, скажут, подержал, ну и хватит, давай сюда. И все. Все это земное – это мираж, это обман, если человек стремится только к этому. Это то, что дается на время. Что такое время? Что такое время? Время – это иллюзия вечности. Иллюзия, если хотите, обман вечности. Некий обман. И когда человек это время воспринимает как вечность, когда воспринимает эту жизнь как вечную жизнь, когда все свои устремления, всю свою жизнь направляет только на приобретение ценностей этой жизни, ищет славы святыни этой жизни – он допускает колоссальнейшую ошибку. Он оказывается у разбитого корыта. И очень-очень скоро. Вот ведь в чем беда. Вы знаете, любопытная я вам скажу вещь. Что христианство пытается сказать человеку, христианство, что 2 × 2 – и это 4. Ему кричат, не-не-не, не может быть, чтобы 4. Да ну что вы, никак не 4, 3,5. Христианство говорит, ну человек, ну ты же понимаешь, что... Ты смертен или нет? Ты понимаешь, что ты умрешь или нет? Причем не знаешь, когда даже умрешь. Понимаешь? Ну, понимаю. Ну и что? Как ну что? Ну вот ты видишь, тебе предлагается, говорится, что есть вечная жизнь. Почему ты не принимаешь? Ну, трудно поверить. Трудно? Ну, подумай. Давай посмотри. Ты же разумный человек. Когда ты решаешь, где ты больше заработаешь, ой, как ты думаешь, какую акцию провести, ой, как много ты думаешь об этом. Сколько рассуждаешь, ночи не спишь, споришь, чего только не делаешь. Какой труд предпринимаешь. Здесь, когда вопрос касается вечности, я существую только вот этот момент, причем я не знаю какой. Я даже не знаю, сколько времени я проживу. Никто не знает, ни один человек. А здесь вдруг, ему говорят, ему, человеку, говорят, ты посмотри, утверждает колоссальнейший всечеловеческий опыт. Колоссальный опыт. История человечества не знает нерелигиозных племен и народов. Вы слышите? Не знает. Искали, особенно в эту предшествующую атеистическую эпоху, искали, не нашли. Давно искали и никогда не нашли. Всечеловеческий опыт говорит о том, что религиозное сознание – это то, что присуще самому человеку. Есть вечность у человека, и, следовательно, отсюда я свою жизнь должен строить таким образом, когда моя последняя цель, окончательная цель, первичная цель и высшая цель – приобретение этой вечности. Слушайте, неужели мы можем иначе рассуждать, когда нам требуется строить дом? Мне говорят, если построите шалаш, его тут же сдует, вот тут бывают такие ураганы, что тут же его снесет, а можно построить настоящий дом. Что я буду делать? Ну, каждый же понимает. Идеология вся нацелена на постройку вот этого эфемерного шалаша. Вера христианская говорит, нет, надо строить дом, крепкий, основательный дом. К сожалению, это удивительно, это факт, о причинах которого, ну, отдельный разговор, о причинах которого. Но факт таков, что христианство, чем дальше от времени своего зарождения, чем дальше, тем все больше сползает и приближается к идеологии. По-видимому, случится так, что в конце концов, христианство, наверное, превратится в идеологию. По крайней мере, Христос говорит, когда придет Сын Человеческий, найдет ли веру на земле? Слышите, что сказано? Поразительные слова. Когда придет Сын Человеческий, речь идет о втором пришествии, речь идет о конце мира, о завершении истории. Когда придет Сын Человеческий, найдет ли веру на земле? Верующие, конечно, все будут, как и всегда. Кто во что верит? Я думаю, что будет и много тех, которые у себя тут напишут «я христианин» или «я православный». Так речь идет не об этом же, как я себя называю. Речь идет о том, чем я живу. Чем я живу? Что является смыслом моей жизни? Идет потрясающий, я вам скажу, процесс обмерщения христианства. То, что на Западе, он уже идет давным-давно. Давным-давно. Он начался уже 1000 лет тому назад, может быть, раньше. И, слава Богу, Россия большую частью этого периода, последнего тысячелетия, как-то была закрыта еще. Все-таки были ограждения, были какие-то запоры, какие-то стены, занавесы, если хотите, были. Да-да, в том числе и железный был занавес, коммунистический был занавес. И он, если хотите, даже был спасительным. Потому что та свобода религии, которая началась после снятия этого занавеса, оказалась опасностью в десятки раз больше, чем то, что было. Чище была вера. Наш народ свободней был от той разнузданности, от той пакости, от таких нравственных извращений, которые сейчас нахлынули на нашу землю, на наш народ. И нельзя думать, слышите, нельзя думать, что будто бы церковь может оказаться совершенно, так сказать, неподвластной, неподдейственной, что ли, этим влиянием. Напоминаю, что такое церковь в данном случае? Это мы с вами. Это мы, верующие, которые выращивают своих детей, они идут в семинарию, кто-то принимает монашество, становится епископом. Кто такой церковь? Знаете, живые же люди. Нельзя же говорить нам об абстракциях каких-то. Живые люди. Поэтому влияние того обмерщения, которое уже поглотило буквально Запад, оно сейчас усиливается в огромной степени усиливается и на православие как таковое. Идеология – это обмерщенность. Если хотите выражаться языком религиозным, это обмерщенность. На самом деле просто мир как таковой. У нас это проявляется, я бы сказал, с некоторыми особенностями. Речь идет не просто о том, что все больше внимания, допустим, уделяется материальной стороне жизни, что сама церковная жизнь часто все более направляется на внешнее возрождение церкви. Речь даже еще не об этом, хотя это тоже факты, и мы от них никуда не уйдем. Когда мы внимание больше обращаем на камни и на количество этих камней восстановленных, а когда в то же время, когда идет пропаганда внутри церкви таких вещей, от которых просто подчас диву даешься, то это производит печальное впечатление. Речь идет еще о другом. Мы на Руси, а на Руси, вы знаете, с самого начала принятия христианства всегда было сильно, всегда действенно, всегда. А сейчас возрождается все с большей силой язычество. Под язычество я разумею не что иное, как веру, верование и веру во всевозможные всякие вещи, чего только нет. Вера в числа, вера в знаки, вера во времена различные, чего только нет. И самое, может быть, опасное, что из этого проистекает, что люди уходят таким образом от Христа. Что в христианстве важно? В вере что важно? Жизнь по заповедям. Вы слышите? Жизнь по заповедям Христовым. Потому что заповеди есть не что иное, как те нормы для человека, живя по которым он будет духовно здрав. И, наверное, не только духовно. Заповеди – это нормы. Вот как по законам физического мира. Мы же должны жить, правда же? Мы же должны жить по законам физического мира. Иначе мы погибнем или будем страдать. Мы все сейчас боимся экологического кризиса. И мы понимаем, где он чистый воздух, где она чистая вода, где чистые овощи там, и фрукты и так далее. Мы же все страдаем от этого. Мы же это понимаем. То же самое в религиозной жизни. Где она, эта религиозная и правильная жизнь? Оказывается, правильная христианская жизнь только тогда осуществляется, только тогда, когда она ведется человеком по заповедям Евангелия. И вот теперь обратите внимание, как сейчас ловко, просто я не знаю, это, ну ладно, эмоции оставим, подменяются заповеди различными штучками. То вам ННН, то 666, то теперь будет перепись. Только не думайте о заповедях. Ненавидящий ближнего своего, человек-убийца, говорит Господь, это не важно. Одна из газет до того докатилась уже, что уже заявляет, не важно, как вы живете, важно, чтобы вы не приняли ИНН, и тогда вы раб Христов. Не важно. И напротив, если вы живете какой угодно святой жизнью, если приняли, все, вы отреклись от Христа. Какая ловкая подмена. Внимание переносится с того, о чем Господь сказал. «Меня любит тот, кто исполняет заповеди мои». Об этом забыли. Какие заповеди? Мы придумаем новые заповеди. Язычество выступает в полной мере, в полной силе. Христос отодвигается на задний план. Его слова уже для нас не важны. Он сказал, меня отрекается тот, Кто не исповедует меня перед людьми, кто убоится меня исповедовать, тот отрекается от меня. Меня любит тот, кто исполняет заповеди мои, то есть, значит, не любит тот, кто нарушает эти заповеди. Здесь предлагаются совершенно другие критерии. Заповеди на втором плане, Евангелие на втором плане. А посмотрите, чем сейчас живут огромные массы людей. Да, замироточило. А, где? Да, сколько? 9 тысяч уже икон там. Ах-ах-ах. Зайдешь в комнату, уже начало мироточить. Ах-ах-ах. И люди вот идут, все смотрят. Где замироточило? Где предсказывают? Где там увидели? Где прозорливец, что скажет? Бедный Христос. Он говорит, исполняйте заповеди, оставьте свои заповеди. Нам нужно посмотреть, где мироточат. Вот что нужно. А ты со своими заповедями, Господи, еще тут. Не до твоих тут заповедей. Ищут зрелищ, как язычники. Вы слышите, какой тонкий переход делается. Кажется, все под флагом христианства. А заповеди на задний план. Кстати, пример вам приведу, очень интересный. Вот есть книга такая, толкование на Евангелие от Марка Василия, епископа Кинишемского. И там описывается интереснейший эпизод одной из женщин, которая была близка с ним, ну, из его духовных дочерей, в полночь стала загораться лампада. Сам епископ Василий был действительно человек очень трезвый и, видно, понимающий в духовной жизни. И она, как его духовная дочь, сразу же поняла, что это наверняка наваждение какое-нибудь. Дьявольское наваждение. Но на вторую ночь опять, в полночь, лампада опять зажигается. Дальше опять зажигается. Она решила пригласить свою подругу. Пришла подруга, в полночь лампада зажигается. Пригласила еще одну. Теперь в присутствии троих. В полночь лампада сама перед святыми образами зажигается. Тут, конечно, они уже... Вот ясно уже. Никакое тут не бесовское наваждение. Ясно, что это уже чудо Божье. Ну, уже понятно. И пошли все трое к нему. Он выслушал, и этой женщине, у которой лампада зажигалась, сказал, «За то, что ты поверила, я тебя на год отлучаю от святого причастия, а лампада твоя больше зажигаться не будет». Лампада больше не зажигалась. По-моему, это посильнее, чем то, что когда выступают капли, там с иконы или с бумажки, и даже текут, посильнее. Зажигается. Посмотрите, как... Вот действительно трезвый, духовно трезвый человек. Не смотрите вы на эти вещи все внешние. Все то, что нас отвлекает от правильной христианской жизни, отойдите от этого. Святые отцы дают мудрый и очень важный для нашего времени совет. Все эти явления, как к ним нужно относиться? Как? Вы найдете тысячи сейчас книг о чудесах и прочих всяких вещах. И ни в одной книжке нигде не написано, а как святые отцы говорят относиться к этому? Знают, чуют, как говорят кошка, чье мясо съела. Потому что святые отцы или запрещают вообще придавать этому значение, или говорят, не хули, поскольку ты не знаешь, но и не принимай. Ну-ка скажите вы сейчас многим из наших людей, не принимай. Так вас скажут, вы атеисты и безбожники. Я сама видела, как течет мир. Вот трое видели, как зажглась лампада. И действительно святой человек сказал, отлучайте от причастия на год, чтобы ты знала и не доверяла. В Евангелии прямо сказано, что в последние времена... чтобы соблазнить, если возможно, избранных, то есть те, которые пришли в церковь. Вы слышите? Кто избранный? Мы с вами. Мы с вами, мы в церкви, мы православные, вот мы избранные. Избирает не просто Господь, знаете ли, взял кого-то и избрал, а кого-то не избрал. Избрание в христианстве что означает? Оно обусловлено волею человека. Волею человека. Когда я свободно обращаюсь к Богу, тогда Господь отвечает на это. Вот что означает это избрание. Это мое волеизъявление, стремление к Богу. Так вот, если возможно, чтобы прельстить, вы слышите, какие слова-то? Прельстить и избранных. Видите, вот обмерщение, которое на Западе приобрело формы полного материализма, причем материализма не простого, а религиозного материализма, когда сами церкви уже занимаются исключительно. Вы слышите, это вот, может быть, для вас это звучит странно. Вы только представьте себе, когда церкви, христианские церкви, занимаются исключительно идеологической проблематикой. Что значит идеологической проблематикой? То есть чем занимаются? Вопросами. Какими? Помощи людям, понимаете, какое благое дело? Проблемами. Болезни, нищеты, эксплуатации, войн, засилие транснациональных корпораций, справедливости, мира и так далее. Правда же хорошие вещи? Хороши, когда голова вверху, а ноги внизу. А если они стали первичными, а христианская жизнь остается на задворках, тогда да избавит Бог. Вы знаете, что в определенных кругах у нас, в хороших богословских кругах, вы слышите, богословских, уже неприлично поднимать вопросы о духовной жизни. На вас со скепсисом посмотрят. Скажут, святоши. Правда интересно? Атмосфера. Неприлично. О чем угодно можем говорить. О любых богословских проблемах. О мирских тем более. Но чтобы взять вот так, когда собираться, чтобы и поговорить о духовных вопросах, о духовных проблемах, это уже просто вызывает шок. Это какое-то фарисейство, что ли. Или лицемерие, или святошество. Это об очень многом говорит. Все больше мы скатываемся. Да, это факт. Я знаю, что меня, может быть, возможно, многие обвинят, но это, к сожалению, печальный факт. Наше именно вот это церковное, будем говорить, что ли, сознание, оно все более обмерщается. Мы занимаемся чем угодно. Мы занимаемся политикой, экономикой, богословскими проблемами, чем угодно. Если хотите, занимаемся своими даже семейными проблемами. Но заповеди Божии, ох, как это элементарно и пусто звучит, правда? Ну что там заповеди? Нам надо проблемы решать, а вы тут своими заповедями. Заповеди Христовы остаются на задворках. Забыли о том, что без заповедей нет христианства. Нет христианства. Больной о чем говорит больше всего? О здоровье. А если здоров человек, вы его не заставите говорить о болезнях. Ему неинтересно. Как говорят, сытый голодному не товарищ, так и здоровый больному. К сожалению, вопросы духовной жизни, то есть вопросы, которые являются главнейшими для нас, то, чем мы живем, наша душа чем живет? И без чего наша душа и жить не может, она умрет. Это становится все менее и менее интересным для современного человека. Вы теперь понимаете, каково соотношение идеологии и веры. Идеология все больше вытесняет веру. В конечном счете надо полагать, что та единая религия будущего, о которой писал иеромонах Серафим Роуз, и писал справедливо, и правильно писал, это единая религия будущего. По-видимому, будет религия, в которой останется кожа религии, но духа ее не будет. На самом деле, кто, где какая, так сказать, конфессия, куда ударится? Наша православная, я думаю, больше всего в язычество, русская православная, больше всего в язычество. всякие предзнаменования, пророчества, чудеса, явления, что можно, что нельзя и так далее. В других конфессиях, может быть, и церквах, другие найдутся проблемы. Проблемы социальные, проблемы политические. Должен вам сказать, что Всемирный совет церквей, например, это организация международная, межхристианская организация, в которую входит более 300 христианских церквей, уже не раз демонстрировала. И если кто интересуется, можете посмотреть по нашему журналу Московской патриархии. Посмотрите только на вопросы, которыми обеспокоен этот Всемирный совет церквей. Исключительно идеологические вопросы. Вы не найдете там вопросов понимания духовной жизни. Более того, попытка поставить этот вопрос обычно кончается неудачей. Ответ один. Это дело личное каждого человека. Оказывается, законов духовной жизни не существует. Оказывается, норм духовной жизни, которые надо изучать, не существует. Оказывается, опыт святых ничего не значит. Это индивидуальный опыт. Нет. Тысячу раз нет. Духовная жизнь – это важнейшая жизнь. И мы видим искажение духовной жизни, к чему приводит. Римо-католические святые, посмотрите, во что превратилось. Мы идем по этому пути и придем. Там, когда Рим откололся от православия, что началось? Какие взрывы? Сколько всяких чудес? Невероятно! Доходило до того, что демонстрировали вам первого архангела Гавриила. Чего только не было. Наш народ очень легковерный. Мы очень легко доверяемся. Просто потрясающе. Это, конечно, свидетельствует о какой-то глубинной чистоте, может быть, нашего народа. Но легковерность в высшей степени опасна. Надо очень внимательным сейчас быть. Ведь сейчас стоит только сказать, вот там святой или прозорливый. Ринулись, все в порядке. Все, ну что, и очереди начнутся. Страшные очереди. Надавят и прославят еще кого угодно. Он сейчас идет в кампанию уже по канонизации уже теперь Распутина. Над нами просто издеваются. Просто издеваются самым настоящим образом. Нам хотят таких напрославить, чтобы потом над нами просто смеяться. А мы очень легковерны. Надо в наше время быть очень осторожным, очень внимательным, не поддаваться этим всем внешним впечатлениям, относиться так, как говорят святые отцы, нужно относиться к чудесам. Не хули, пока ты не изучил, но и не принимай, пока ты не знаешь. И не принимай. Мы очень легко принимаем. Ну, тему объявили как идеология, вера и семья, и семейная жизнь. Я очень много говорю о первой стороне. Вот тут очень много вопросов мне еще положили, связанных с семьей. Я не знаю, как мне сейчас касаться их, или уже ждать, так сказать, вашей, может быть, вы что-то хотите спросить. Но я только хочу сказать, что вот эти вопросы веры, вопросы духовной жизни, это, конечно, вопросы, которые касаются и каждого человека в отдельности, и каждой христианской семьи. Очень важно, чтобы в нашей семье были правильные идеи. Для этого очень важно читать литературу не о чудесах и прозорливцах. Литература не о том, как какой-то монастырь жил. Вот в руках возьмешь, вот я был в Петербурге недавно, дали мне книжку, не буду называть, в одном монастыре. Вот такая толстая книжка об одной игумене позапрошлого столетия. Я посмотрел, и вся книга о чем же? Вы подумайте только. Как она жила, с кем встречалась, где родилась, как ее награждали, как вот послали туда-то, как работала здесь-то. Такая толстая книга, вот описывает, как ее там император любил и так далее. А где же монашество-то? Ведь она же игуменья же. Как строила монастыри, как возрождала. А монашество-то где же? Так разве все монашество в том, что она как строила и возрождала? В каких условиях жила? Где она, духовная жизнь? Где? Ни звука. Целая книга. Издаются эти книги. А если хорошо книга написана, живым языком, с интересными примерами, человек берет и читает. Что он после этого получает, интересно? Ничего. Очень важно, чтобы, конечно, в семье была литература, как говорят, добрая литература. Литература, которая показывает действительно примеры жизни. Показывает то, что такое духовная жизнь, как она протекает в человеке. Какие трудности встречаются на пути духовной жизни, не мирской жизни, не на том, как построить вот этот храм или не построить, какие трудности, и как там помогают кирпичом или не помогают, о том, как избавиться от зависти, от недоброжелательства, как относиться к человеку, который мне действительно ковы строит, как к нему отнестись по-христиански, чтобы не возненавидеть его, а отнестись к нему по справедливости, по правде, что и является первым шагом христианской любви. Этому как научиться? Как научиться не осуждать человека? Как, наконец, понять, что любой грех, который я совершаю в отношении другого, я себе причиняю вред, а не ему. Я осудил другого, а себя ранил. Я украл у другого, я у себя отнял. Уж не говорю, убил другого, убил себя. Как это понять? Как, наконец, понять, что каждый грех – это есть рана? Наша кожа чувствует, когда наступишь на гвоздь. Знаем, что такое. А когда осуждаем, уже не чувствуем. Это уже беда. Если я осуждаю другого и не чувствую, если моя совесть уже молчит, равносильно тому, как на морозе ухо, когда отмерзло, оно уже не чувствует. И мы знаем, это беда. Пока еще чувствует, еще можно спасти. Если не чувствует, это уже страшно. Как приобрести эту чувствительность, чтобы не допустить в свое тело ни занос, ни гвоздей, ни битого стекла? Все грехи это и есть, которые внедряются в тело нашей души. И благо тому человеку, у которого еще чувствует боль от греха, он может бороться. Как приобрести это? Приобретается это? Закон общий в этом плане есть. Верный в малом над многим будет поставлен. Тот человек, который воздерживается в том малом, что он видит, в том, что он понимает, воздерживается от зла и творит благо, тот постепенно возвращает чувствительность своей души. И таким образом постепенно начинает исцеляться от тех недугов, которые поражают нашу душу. Очень важно, чтобы в семье была атмосфера понимания вот этих вот вещей. Там, где этого не понимается, там уже трудно на что-то надеяться. Надо сказать, что дети, они впитывают ведь атмосферу. Мы же это все знаем. Они атмосферу впитывают. И те родители, которые действительно хотят, чтобы их дети были, выросли действительно людьми, они должны прежде всего обратить внимание на самих себя. Я не понимаю вопроса, когда мне задают, что нам делать с нашими детьми. Я не понимаю этого вопроса. Почему не понимаю? Вам понятно. Потому что нужно делать не с детьми, а с нами. С нами. Дети повторяют то, что мы делаем. Причем повторяют не только внешние наши поступки, а нашу душу, только выражают ее сразу наглядно. И мы сразу корчимся. От чего? От того, что видим свое безобразие. И потом кричим, что делать с детьми, что делать с молодежью. Да не с молодежью надо делать. Никто никогда не мог научить никого играть на скрипке, не умея сам играть. Таких случаев еще не было. И никто еще никогда никого не воспитал, будучи сам невоспитанным. Это же нужно понять. Ну, хорошо, здесь вот написали целый ряд вопросов, как, может быть, это уже написано вопрос, но прежде чем зачитывать их, может быть, вы сейчас хотите сразу кто-то, если спросить, то пожалуйста, то, что написано, они уже написаны, они от нас уже никуда не сбегут. А если кто-то хочет что-то спросить, то, пожалуйста, никаких проблем нет. Вот, письменно или устно, это не важно, в любой форме.
Может ли отрицательно влиять на ребенка, когда активно церковляющиеся родители делают все слишком пунктуально, по букве закона, и ребенка заставляют. То есть вот спрашивают, могут ли повлиять такие действия на его психику, внушить отвращение к храму?
Вы знаете, вопрос такой общий носит характер. Для того, чтобы ответить на него, видимо, нужно говорить предметно о конкретной семье, раз, во-вторых, о конкретных мерах. Что это значит, делаю слишком пунктуально по букве закона? Если принять это именно вот так, что совсем пунктуально, по пунктам закона, то, конечно, это убийственно. Это ужасно, конечно. Жизнь, она ни в какие рамки не может быть втиснута. А если попытаются это сделать, то получится с жизнью то, что делал Прокруст, как вы помните, разбойник Прокруст, который клал на свое ложе, слишком у кого были длинные ноги, обрубал, а слишком короткие его вытягивал. Кончалось это смертью. Так что если исследовать просто все по букве, да избавит Бог. Потом, откуда взяли эту букву, мне вот что самое интересное. Если скажут, что взяли из постановлений вселенских и поместных соборов, то отвечу вам, ой, будьте осторожны ради Бога. Потому что вы тогда сами попадете в очень неудобное положение. Особенно тех, у кого нет дома, допустим, душа или ванны. Вы вынуждены будете пойти в баню же, правда? А каноны церковные и вселенские прямо говорят, тот, кто в бане будет мыться с евреем, отлучается от причастия на 15 лет. По букве закона. По-моему, 15, я не помню сколько. В общем, на много лет. Не правда ли опасно? Таких правил, учтите, там много. Чем они вызваны? Это же была определенная эпоха. А эпоха, каждая эпоха, ставит и свои задачи. Совершенно особое было положение церкви в государстве. Совсем другая была психология. Прежде чем руководствоваться даже правилами вселенских соборов, слышите, поместно, то есть книгой правил, даже и здесь надо быть очень осторожным и поговорить с людьми, которые понимают и которые могут рассудить и объяснить. Многие правила, и особенно многие прещения, о которых мы читаем в правилах, они сейчас просто неприменимы. Просто совсем неприменимы. Как вот этот пример я вам привел. Многие те наказания, будем говорить нашим языком, что ли, которые там предписываются, они сейчас полностью исключаются. Если сейчас священник отлучит кого-то на 20 лет от причастия, то считает, что все, вы просто погубили человека и больше ничего. В те времена, да, это еще было возможно. Сейчас это будет акт преступления против человека. Понимаете? Поэтому то, о чем речь идет тут по букве закона, я не знаю, о чем идет речь. Да, о какой букве и какого закона. Но я вам привел самый авторитетный. Это решение соборов. Самые авторитетные. Вы слышите? Это самые авторитетные, я подчеркиваю много раз. А сколько существует менее авторитетных? А сколько существует так называемых преданий на слуху? Когда речь просто идет, вот старец, один старец сказал. Один и старец. Очень как много. Без имени. Без имени и без места. Ну, что это такое? Или даже назовут, вот такой-то старец сказал. Ну, будьте ради Бога осторожны. Давайте не будем слишком легковерными. Сказал ли он или нет? Вы же знаете, вот у Толстого, ну, описывается случай, собственно, не случай, а он приводит, ну, психологический этюд, который очень для нас важен. Строй стоит. Огромный строй. Так, и генерал вызывает Иванова к генералу. И, знаете, бежит. Иванова генерала, Иванова генерала, Иванов генерал, Иванов генерал, генерал к Иванову. И он говорит, генерала к Иванову кончается. Прекрасно показал. Ну, слушайте, мы же каждый раз встречаемся. Насколько неточно, это мягко я выражаюсь, передаются часто слова других людей. Насколько неточно. Очень часто искажают прямо на противоположное. Иногда искажают настолько, что просто ничего не остается от тех слов, которые он передал. И мы здесь вдруг слышим, такой-то старец сказал. Мы все уже падаем в обморок. А отец такой-то сказал. И вы верите? Надо быть очень осторожным. Не хулите и не принимайте. Запомните, ради Бога, вы эти священные слова. Отец Кирилл сказал, да он во веки веков это мне говорил, а ему приписывают. Отец там Николай с острова то-то, то-то. И чего только мы сейчас это не говорят. А уж там Сафона, тут все уже, тут все уже. Старцы Сафона сказали. Все, ну это, попробуйте, ну-ка. Старцы и Сафона. Все. Будьте осторожны, пожалуйста. Еще раз вам говорю. Были времена, а сейчас особенно наступили времена, когда будет масса соблазнов, идущих неизвестно от кого. Много просто людей ненормальных. Вы слышите? Много ненормальных людей, которые это передают. Много людей сейчас специальных. Вы слышите? Эксперты. Вы знаете? Высокого научного уровня эксперты-психологи, которым даются огромные деньги, которые сейчас брошены на то, чтобы нас превратить в хаос, наш народ, религиозный именно. Потому что церковь – это еще остается последней твердыней, которая еще может как-то удержать наш народ, наше государство в относительном порядке. Внутри надо все смешать. Каким образом? Надо суметь найти и внедрять идеи. Вот вам канонизируем Распутина, давайте, кричите, Ивана Грозного, Павла Первого и так далее. Им же есть числа. Красота будет, потом потрем ручки. Посмотрите, ваши святые. Вы ругались на католиков, теперь посмотрите на своих. Работают умные люди. Я обращаю ваше внимание еще раз, запомните ради Бога. Умные люди работают на это. И огромные деньги работают на это. Хватит нам быть легковерными. Нельзя же так подходить к этим вещам. Вот, так что насчет буквы закона, еще раз вам говорю, будьте очень осторожны. И в отношении отвращения к храму. В Библии есть такие замечательные слова. «Мед обред, яжть умеренно, да никак упресыщен, изблюеши». Вам понятно? Мед. Найдя мед, ешь умеренно. А если переешь, то, как немцы говорят, Фридрих Раус. Так и здесь то же самое. Вы хотите, чтобы ребенок вас больше в храм никогда не пошел? Держите его столько, что он, бедный, с ума сойдет. О, добьетесь своей цели. Великолепно. Можно только кое-кто с хвостиком и с рожками будет только приветствовать. Во всем же нужна разумность. Исаак Сирин пишет: «Высшие из добродетелей». Вы слышите? Высшие из добродетелей – рассудительность. Без рассудительности никакая добродетель не останется ею. Нет добродетели, которую нельзя испортить, извратить, превратить в свою противоположность, если не будет рассуждения. На это надо обратить внимание. Поэтому нужно соотносить силы, возраст, ревность ребенка, да и самих себя. Вот. А насчет храма скажу так. В храме ребенок может находиться лишь столько, сколько он может все-таки быть в храме. А не, знаете ли, там, где он отбывает срок наказания. В храме он должен вести себя, я бы сказал, самым благовейным образом. Видите, уже устал ребенок? Отпустите его. Придется и вам самим, может быть, уйти с ребенком. Но нельзя, ни в коем случае не переборщите медом, иначе будет беда.
Сегодня активно проповедуется так называемое шестодневное творение Вселенной. В связи с тем, что первыми строками Библии указано, что все Богом создано в шесть дней. Наука эволюция, здесь почему-то экуменизм написано, в том числе и Академия наук, подлежит анафеме. К сожалению, такими идеями выступают выпускники Московской духовной академии, служащие на Крутицком подворье. Нас беспокоит это явление, так как они выступают в открытой печати, издав несколько книг. Просим дать оценку этому сектантскому направлению.
Вот видите, уже в вопросе уже дали оценку. Я, конечно, согласен с вашей оценкой. Я согласен. Я просто хочу обратить ваше внимание на этот факт, как еще одну иллюстрацию того, как сейчас мы подменяем то, что для нас является хлебом насущным, то есть христианскую жизнь, спорами о том, в какой день Бог что сотворил, как Он сотворил. Сразу Он сотворил сороконожку с сороконожками. Или сначала одну, потом другую, потом десятую. Или дал Он законы. Да, слушай, на это стоит потратить жизнь. Вы подумайте только. Ай-яй-яй, чем мы занимаемся? За 6 дней все он сотворил. Что такое это дни? Давай теперь об этом еще поспорим. Сколько в какой день? Да разве нам не все ли равно? Для нас только один важен принцип. Бог, Бог есть источник всего существующего. Он творец. А как творил? Мне даже стыдно говорить об этом разумному человеку. Стыдно. Вот сказано в Библии 6 дней. Сказано некий дан образ. Слава Богу, вот все. И не важно это. И тому человеку скажите, что очень скоро ты узнаешь точно, как творил Бог. Очень скоро. Скорее, к сожалению, чем он думает. Потому что мы все думаем, что мы еще будем жить неизвестно сколько. А время летит, как стрела. И очень скоро там все узнаем, как Бог творил. Только нам, я думаю, это будет совсем неинтересно. И мы будем очень страдать от того, что мы на такие пустые вещи отвращаем свою душу, свое внимание и тратим свое время. Для нас, повторяю, один принцип важен. Бог есть Творец. Творил ли Он сразу, творил ли Он пачками, творил ли Он еще как, дал ли Он законы, по которым действовала эволюция там какое-то время или не действовала. Какое имеет значение? Ну, скажите мне, ну, какое? Вот вам, повторяю, пример, великолепный пример. Подмена хлеба насущного, ибо мы вот-вот, никто из нас не знает, в какой миг мы умрем. И чем я занимался, в какой день Господь Бог что сотворил? Ай-яй-яй! Это я вам скажу, вот одна из иллюстраций той беды, о которой вот только что мы с вами рассуждали.
Это вопрос, связанный с католической церковью. Алексей Ильич, прошу вас объяснить, почему католичка Тереза Авильская сумасшедшая, в нашем понимании, а Василий Блаженный, другие блаженные, блаженные и святые. И к этому же вопросу примыкает второй. Почему наши православные, в кавычках написано, против визита в Россию Папы Римского? Какое нам дело, как называются их католические структуры в России? И о чем собирается говорить Папа с российскими католиками?
Тереза Авильская утверждала то, что противно всей христианской вере и принципам духовной жизни. Вы знаете, что она говорила? Ну, напомню, для тех, кто не знает. Она в своем мистическом опыте дошла до такого состояния, когда Христос ей стал являться достаточно часто, очень часто, и, наконец, наступило время, когда Он, конечно, Христос с маленькой буквы, явился и заявил ей: «До этого я был Бог твой, отныне я супруг твой». В церкви есть выражение «невеста Христова», «невеста Христова», «Христос – жених церковный», слышите? То есть жених церкви, жених церковный и так далее. Но надеюсь, что все люди, от века живущие до нашего времени, знают разницу между женихом и супругом. Знают. У Терезы мы видим, этого различия не существует. Это было принято положительно, это явление. В сознании Терезы он и остался Христом, тот, кто уже стал ее супругом. И есть достаточное, кажется, основание, по крайней мере, Дмитрий Мережковский об этом пишет достаточно определенно. Книги его изданы в Бельгии, католическим, по-моему, каким-то даже издательством, и опровержений там нет. О том, что Тереза, увы, оказалась в том состоянии, когда, ну уж не знаю насчет физически, я боюсь уже говорить, но, по крайней мере, психологически испытала все то, что связано с супругом, а не с женихом. Достаточно одного ее только высказывания. Возлюбленный зовет таким пронзительным свистом, что не услышать этого невозможно. и изнемогает душа моя от желания. Наши юродивые никогда до таких вещей не доходили. Они притворялись сумасшедшими, они могли обругаться всякими словечками, что называют, то, что мы сейчас называем нецензурными словами. Да, могли. Это не могли. Могли, то есть, что называется, похулиганить. Но богохульств таких, которые мы встречаем здесь, мы никогда не найдем. Мы этого не найдем. Мы жизнь их видим, как раз исполненной того, что как раз свидетельствует об обратном. Помните, он, Ксения Петербургская ходила. Посмотрите, какой образ жизни вела. Тот же Василий Блаженный, какой образ жизни вел. У них никогда не было ничего подобного. Никаких таких хулений на Христа мы нигде не находим. Вообще, чтобы сопоставлять, конечно, с Василием Блаженным, надо бы, так сказать, посмотреть, что именно вызывает недоумение. Надо, что именно. У Терезы вот что вызывает недоумение. Так называемый Христос объявляется ей, ее супругом. Да, это вызывает глубочайшее недоумение и протест. То, что возлюбленный может звать свистом, это Христом, извините. Мережковский очень хороший проводит по этому поводу аналогии и примеры, и указывает, откуда эти исторические истоки подобного рода вещей. Вот почему, тот же святитель Игнатий Брянчанинов, а, кстати, не я, называет ее и других сумасшедшими. Верно. Мне кажется, в здравом уме такие вещи уже сказать невозможно. А если что смущает Василия Блаженного, то, пожалуйста, можем скажите, да, и мы можем разобрать, является ли это того же типа у него деяниями и поступками, как у Терезы. Что там дальше?
Да, дальше вот поднимается проблема насчет приезда Папы Римского в Москву. Какое нам дело, как называются их католические структуры в России? И о чем собираются говорить папы с российскими католиками?
Дело в том, вы же понимаете, что такое машина пропаганды. Мы же все сейчас знаем. Что такое реклама? Мы все сейчас знаем. Как обставляются все приезды папы? Надеюсь, все знаете. На это бросаются колоссальнейшие деньги. Создается невероятный шум. Идет рекламирование потрясающее. То есть что производится? Самое настоящее внушение. Настоящее внушение. Идет кампания рекламы и внушения. Вы обратите внимание, Христос, уж вот бы кто должен был бы использовать всю машину, назовем словом, рекламы, по крайней мере, того времени. Правда же? Чтобы его идеи проникли в самые широкие круги мира. Я же говорил, он должен был кем родиться? Конечно, византийским императором, римским императором, конечно, ну, сыном, естественно, и стал бы императором. Не родился. Но хотя бы первосвященником, патриархом бы хотя бы родился. Ну, стал бы патриархом иудейским. Не стал патриархом. Ну, профессором, доктором богословия, книжником. Не стал никем. Но фарисеи – это самые были уважаемые люди, которые давали обеты, скажем так, самого скрупулезного, точного исполнения всего закона Божьего. То, что сейчас, ну, монашество в нашем языке. Не стал даже фарисеем, монахом. Никем не стал. Самой внешностью ничем не выделялся. Никем. Почему? Чтобы ничем не помрачить ту истину, которую он проповедует. Чтобы человек шел только к истине, а не потому шел, что у него голос приятный, великолепные манеры, понимаете ли, да, искусство говорить. Вы слышите? А на этом же как многие играют. Иногда бегут к тому или иному, только почему? Он обворожителен. И побежали. Доходит до того, что к Виссариону уже бегут туда. Вы обратите внимание, Христос избежал стопроцентным образом, вы слышите, полностью избежал всего того, что сейчас мы можем назвать словом реклама. Теперь сопоставьте, пожалуйста, как происходят визиты папы. Ну, все же вы знаете, что происходит. Вы же все знаете. Рассчитан на что? Опять ясно. Не истина нас интересует. Когда пришла истина, все отбросил рекламу. Здесь не истина, следовательно, интересует, а нечто другое. Что другое? Об этом ярко, выпукло, во весь голос, если хотите, кричит вся история католицизма. Вся пропаганда католицизма как можно большее осуществление своих экспансионистских вот устремлений. И больше ничего. Вот что интересует. Ну, скажите, теперь в отношении уровня, ну, так сказать, повышения уровня вместо администратур епархии. Ведь дело-то не в бумаге же просто. Дело не в, совсем не в этом, а дело в том, что наконец-то католическая церковь получила возможность почвы, нахождения реальной почвы в нашей стране. И происходит закрепление. Да, кажется, одно и то же. Нет, совсем не одно и то же. Уже Кондрусевич говорит о нарушениях прав человека в отношении того, что ведется пропаганда. Уже не сметь выступать даже против. Оказывается, мы нарушаем права человека, уже заявляют о себе все. Знаете, кукушонок как? Когда кукушка положит в гнездо маленькой птички свое яйцо, что дальше происходит? Как только он вылупился, у него в течение первых 2 или 3 дней реакция такая, когда он задом выбрасывает из гнезда всех, что там есть, птенчики, яички, все, все выбрасывает, и остается один. Вот в чем дело. Дело вовсе не в какие-то, что нас беспокоит какая-то форма. Назывались администратуры, а стали там епархии. Нас беспокоит совсем другое, что идет именно внешнее, если хотите, внешнее внедрение. Если католическая церковь признает русскую церковь сестрой, пожалуйста, она могла нам помочь в устройстве, в обновлении, в возрождении нашего образования, пожалуйста. Средств там много. Пожалуйста, помогите. А когда создаются параллельные структуры, что это значит? Соперник. Если сестра, так чего ж тогда параллельно? Зачем ты? И помоги сестре. А зачем же ты в этот дом ты входишь? И себе отвоевываешь комнату за комнатой? Зачем же? У своей сестры-то отбираешь-то. Зачем? Вот примерно ситуация какого рода. Так что здесь дело не в формальных вещах, а в очень серьезных. Вот вам налицо современное христианство. Забыли самую главную цель о том, что церковь существует только с одной и единственной целью. Какой? Спасение человека. Нет других целей. А уже многих сейчас эта цель совсем не интересует. Главное – захват территорий, государств, власти и так далее. Бедные люди. Я удивляюсь. Удивляюсь просто.
Можно всю жизнь ходить в церковь и остаться на уровне новоначальных прихожан, то есть не воцерковиться. После смерти душа куда вот может попасть в таком случае?
Я не знаю, что вы подразумеваете здесь под воцерковиться. Если вы всю жизнь ходите в церковь, то значит, речь идет уже о какой-то уже большей просто степени, большей или меньшей. Так большая или меньшая степень воцерковления означает нашу правильную или неправильную, мягкотелую, теплохладную или все-таки хотя бы отчасти, но горячую духовную жизнь. Вот что. Под воцерковлением нельзя разуметь то, что человек знает праздники, знает, где кому поставить свечку, знает, когда во время службы начинается, и знает, что зачем следует. Потому что очень часто воцерковление именно понимают в таком плане. Это совсем нет. Я вам должен повторить, что можно всю жизнь проходить, конечно, в церкви, и не только проходить, но и прослужить в церкви, и так и остаться очень далеким от христианства и от церкви. Вы не забудьте, ради Бога, кто распял Христа. Первосвященники, архиереи, священники, богословы, монахи. И я думаю, что если бы сейчас он пришел бы, Христос, то, я думаю, от нас бы ему бы досталось бы очень бы крепко. Правда, и нам бы, наверное, досталось бы. Не знаю, какой бы он кнут бы сделал сейчас. Да. Это же надо понимать. Что такое воцерковление? Ты думаешь, воцерковление, значит, если я принял сам, значит, я воцерковился уже, например. Или знаю службу на зубок, значит, я воцерковился. Да совсем не это же воцерковление. Ну, когда Мария Египетская пошла в пустыню, она, интересно, в какой степени была воцерковлена? Скажите мне. В какой? В нулевой. Слышите? В нулевой. перед смертью? Видите, какой настало? Вся суть не во внешнем воцерковлении. А еще раз обращаю внимание, мы забываем о самом главном, о заповедях Евангелия. Это удивительно, на что угодно разбрасываемся. И это самое главное, меня любит тот, кто исполняет заповеди мои. И заповеди мои не тяжкие, говорит он, игобо мое благо, и бремя мое легко есть. Мы этого никак в это не можем поверить. Никак не можем поверить, что не обманывать, не лукавить, не лицемерить, не притворяться, да не осуждать и не завидовать, что это, оказывается, для меня благо. Мне говорят, благо для тебя сидеть на стуле, а не на горячей сковородке. Я открещу, да ну что вы, на горячей сковородке, знаете, как интересно, там печет. Все. Никак не могу поверить. Понимаете? Вот мы часто говорим о поврежденности. Да разве это не поврежденность, если я не могу понять таких вещей? Что не завидовать и не лгать, не притворяться, это для меня лучше. Для меня лучше. Никак не можем понять. Так вот, воцерковление, то есть вхождение в церковь, осуществляется человеком по мере его жизни по Евангелию. А эта жизнь по Евангелию включает в себя, во-первых, понуждение к исполнению заповедей Божьих. Во-вторых, покаяние в любом нарушении. Это, если расшифровать, что означает? Означает, вот, осудил сейчас, вот, осудил. Тут же покайся. Не к священнику речь идет, не о том, чтобы бежать к священнику. Бог видит все. Перед ним я осудил своего ближнего, перед ним он смотрит, и я перед ним осудил его. У него, у Бога попроси прощения. Покаяние необходимо. И обязательно вечером найти хотя бы 2-3 минуты с тем, чтобы еще раз покаяться перед Богом за все то, что я в этот день наделал. Без этого мы не можем жить. Покаяние, оно смывает. Это же вода. Это же вот чистая вода, которой я могу смыть ту грязь, которая у меня накапливается у меня за день. Это же необходимо делать. Мы никак не можем понять, что нужно делать. Мы все думаем, это вот течет себе церковная жизнь, и я вместе с церковью, тихо и плавно качаясь, горе забудем, друзья. Вот, вместе с церковью. Какая красота. Делать же надо. Для этого нужно читать Евангелие. Что непонятно, спрашивать у людей, которые могли бы объяснить. Не обязательно читать хорошую святоотеческую литературу. Святоотеческую литературу. Еще раз повторяю, не эти книжонки, где когда кто родился, кто крестился, кто построил, когда сгорело, когда восстановили, да, что пристроили и так далее. Это ничему нас не научает. Надо читать святоотеческую литературу. Того же Авва Дорофея надо просто чуть ли не наизусть знать. Тот же Иоанн Лествичий, хотя написано, правда, для монашествующих, но я вам скажу, что там столько мы найдем просто, ну, я не знаю, драгоценнейших камней. Ну, мы же сумеем отличить, что написано к монахам, а что подойдет и нам, грешным. Игнатия Брянчанинова же нужно, насколько это возможно, изучать. Письма его особенно. Там же они написаны к разным людям. Если его сочинения, они в основном-то это приношение современному монашеству, то письма его к самым разнообразным людям, к самым мирским людям. И там мы найдем замечательные же советы, прекрасные мысли. Читать надо. Те же письма Валаамского старца, игумена Никона Воробьева. С кем мы общаемся, того мы набираемся. Мы же, это же вполне понятно. Надо уделять, находить времечко себе, хотя бы в выходные дни, в праздничные дни. Ну, сесть, вот, полчаса, почитать. Если мы ничего не будем делать, то, слушайте, о каком воцерковлении речь идет? Самая опасная, коварная вещь, когда мы думаем, что мы в церкви ничего не делаем над собой. Внешняя церковная жизнь – это нуль. Вы слышите? Это нуль, если нет внутренней. Неужели мы никак не можем понять, кто распял Христа, отверг Христа? Кто отверг Христа? Самые воцерковленные люди – вы слышите, самые воцерковленные, на которых молился народ, вот они, наши старцы, учителя, монахи, архиереи, книжники, богословы и так далее. Сливки церкви отвергли Христа. Как же мы это не понимаем? Это же серьезнейшая же вещь. Не этим приобщается человек, не внешней своей стороной, не ученостью, не саном, а приобщается жизнью своей. А жизнь, повторяю еще раз, нужно исполнять, трудиться над исполнением заповедей Евангелия и каяться. Каяться. Опять повторяю вам еще раз. Перед священником потом. Перед священником в самом основном покаяться. В самом основном. А должен каждый день каяться тут же, что я сделал. Вот. А то само покаяние во что превратили, так называемые церковные люди, в отчет о проделанных грехах. Приходят батюшки, берут бумаги и начинается. Батюшка, я согрешил то-то, 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 то-то. Какая красота! И это называется покаяние. Это какая-то прям карикатура часто. В насмешку превращаем самое главное – покаяние. Покаяние. А здесь отчет. Разве это можно так делать? О каком воцерковлении-то вообще может идти речь? Какая-то пустота или игра начинается с Богом и священником. Ну, хорошо, извините.
Много вопросов посвящено отношению христианской семьи к современной школе. Вот некоторые православные считают, что ребенка не надо учить в школе с целью ограждения от плохого влияния. С другой стороны, к этой же проблеме верующий ребенок в школе. Как вести себя во время поста, на разных мероприятиях, там, праздники, 8 марта. Также возникают тревогу предметы, сейчас вводимые в школе, как палеология, например, как к ним относиться. Вот такого вот плана.
Ну, во-первых, я вам скажу, это сейчас говорить о том, что из страха перед тем, с чем может встретиться ребенок, не давать ему образование школьного, это ошибка. Это ошибка. Мы не сможем этого делать. Все равно ребенок вырастет. Он войдет в эту жизнь и войдет еще более неподготовленным. Как раз здесь он постепенно входит. Постепенно. И надо его приучать постепенно. Знаете, как приучают себя к ядам? Например, те, которые боялись отравления. Они начинали их принимать буквально в гомеопатических дозах. И постепенно увеличивая. Так? Потом, когда их пытались отравить, вдруг смотрели. Его отравить, он должен умереть, а он жив. Вот. Так и здесь. Не пускать в школу сейчас – это невозможно, и это не выход. Вообще, я вам скажу, в отношении вот этого внешнего поведения нашего, внешней реакции на мир, даже внешнего нашего облика, нужно стараться делать все возможное, чтобы не выделяться ничем. Не выделяться. Не надо демонстрировать свое христианство внешнее. Мы единственное, чем должны выделяться. Чем? Искренностью, правдивостью, нравственностью. Вот чем мы должны выделяться. Чтобы сказали, вот христиане, да, на них можно положиться. Этот человек не обманет, этот человек не подведет. Этот человек тебя не продаст, этот тебя не выдаст. Вот чем только мы должны выделяться. А то очень часто обращают внимание на вот такую внешнюю исключительно сторону. Так вот, мне кажется, что поэтому детей учить, увы, но надо. Из двух зол надо выбирать меньшие. Вот. В отношении, конечно, предметов, может быть, в наше время как никогда родителям придется знакомиться и с некоторыми пакостными вещами, тем, чтобы объяснить детям, что вот эта вот пакость, а это хорошо. Заняться приходится. Я понимаю, что это непросто для многих, но, увы, именно в семье должно быть противоядие. Ненасильным отторжением. Потому что пока вы держите, держите, а потом яд, малейшие дозы яда, и погиб ребенок. Нужно противоядие в семье, чтобы ребенок сам понял, сам увидел. Смотри. Кстати, обращаю ваше внимание, что воспитание к чему сводится? К процессу роста из авторитета в истину. Объясню, что это такое. Авторитет призывает к беспрекословной вере. Слышите? Старец сказал, все, не рассуждать. Такой-то сказал, не рассуждать. Дважды два, три с полтиной, не рассуждать. А истина что говорит? Так ты посмотри, посмотри. Ты видишь, что дважды два, это четыре. Ну-ну-ну, давай-давай, смотри-смотри. Давай вместе с тобой рассудим. Так вот, начинается, конечно, с авторитета. Родители, конечно, авторитет у ребенка. Начинается с этого, но постепенно он же начинает расти. И вот важно приучить ребенка к чему? К рассуждению. И ему самому объяснять, а не просто приказывать, не пойдешь в школу и не будешь учиться. Нет, ты будешь ходить, ты будешь учиться. Но все то, о чем ты там слышишь, давай с тобой обсудим. Слышите? Обсудим. Ну, что тебе рассказали там такого интересного? Ну, давай обсудим, давай рассудим. Придется родителям немножечко поработать над собой и заняться вот теми вещами. Речь идет не о физике, химии, речь идет о реологии и прочих всяких вещах. Подумать об этом, почитать об этом, спросить, чтобы действительно ребенку сказать, видишь, смотри, видишь, почему это плохо? Вот смотри, это плохо, ты видишь теперь, сам убедился, вот и хорошо, теперь мы с тобой поняли друг друга. Вот. И в отношении последнего, значит, постов и прочих всяких вещей, которые связаны со школой и прочее, я вам скажу, что надо здесь постепенно приучить ребенка, приучить вот к чему, чтобы он понял самую главную мысль поста. Ту самую главную, которую, к сожалению, мы, взрослые, часто не понимаем. Пост – это воздержание. Мы превратили в пост – это не едение определенных родов пищи. Пост – это воздержание. Прежде всего. Вы слышите? Ведь можно съесть огромное количество, а можно съесть, прикоснуться. Сказать, я больше не хочу. Вот пост. Вот там всякие, ну, допустим, бутерброды там, допустим, с колбасой там, с мясом, с сыром. Ну что, ребенок может совершенно спокойно сказать, да что-то мне с мясом не нравится, я вот возьму вот это. И съел бутерброд с сыром. Съел. Ну хорошо. Вы слышите? Вот где вот то о букве мы рассуждали, о букве. Вот тут надо и посмотреть, предусматривая это, уже сказать ребенку, да, ты воздержись вот от этого, съешь хорошо, это съешь, ладно. Это же все, это же бывает иногда, вы же сами понимаете. Это бывает всего несколько раз в году. Вот. И здесь надо проявить разумность. И вот ты съешь, может, один бутерброд, а не два, а больше ты не хочешь. Вместо двух один, съешь и все. Приучить ребенка к идее, что причем он сам был заинтересован в этой идее. Опять-таки, еще раз вам говорю, не приказ, не смей, не вздумай, как будто это отрава какая-то. Смотрят на эту пищу, как на отраву. Да не отрава это. Мы же это воздерживаемся просто из благоговения, а не потому, что мы хулим эту пищу. Вы слышите? Из благоговения просто. А не как на какую-то скверну. Так вот здесь, учитывая обстоятельства, в которых он находится, ну что же, надо вместе с ним и решить, с этим же ребенком, ну как мы поступим с тобой. Вот и там будет, вот, возможно, то-то, то-то. Ну давай, ты скушай вот это, да, а от этого ты воздержись, уклонись. Все. Для него уже это будет пост. Когда все едят, допустим, колбасу там или прочее, ему хочется, у него слюнки тоже текут, а он, бедный, съест всего с сыром только. Так для него это уже пост. Вы же понимаете, правда же? Потому что ему очень хочется. А он нет. А он съест сам только сыром. Понимаете? Это для него что, пост? Да. А то смотрит на пищу, как на скверну какую-то. А это уже беда. Видите? Надо верное понимание поста. И тогда вопрос решается достаточно легко. Вот таким образом, я думаю, надо подходить.
В школе происходит масса всяких дискотек, вечеринок и так далее, как внутри класса, так и во всей школе. Вот как вот христианину следует относиться к ним? Стоит ли вот действительно как-то уходить, от них вот отгораживаться?
Да, я думаю, вот эти вот вещи, вы знаете, вот нужно подойти разумно. Если ребенок просто будет шарахаться и все, и уходить, то скоро над ним начнут смеяться или я не знаю что. Нет, почему? Он прийти так и посмотреть, все такое, ой, какая дрянь, не нравится мне это все. Пошел я. Понимаете, я зашел, да, я посмотрел, я что-то попробовал. Такая ерунда. И всем понятно. Ну, у каждого свои вкусы, а о вкусах, как говорят, не спорят. Тебе нравится сладкое, а мне соленое. А ему кислое. Вот и все. А о вкусах не спорят. То есть надо, насколько это возможно, избегать конфликта. Потому что, знаете, ребенку вступить в конфликт со всеми, это очень нехорошее дело. Просто нехорошее дело. А вот таким, в общем, небрежно, совершенно, так сказать, спокойно. Мне это не нравится. Ну, так сказать, найдутся формы, в которых можно отказаться от тех вещей, которые мы видим, что они просто никуда не годятся. Или ужасны. Это можно найти формы. Я думаю, что именно таким нужно путем действовать, а не просто категорическим. Нет, я на это не хожу, я то-то и прочее. Я думаю, что это не всем подойдет. Хотя, может быть, кому-то, может быть, кому-то, может быть, подойдет и такой путь, когда он скажет, нет, не пойду, это ерунда. Я знаю, что это такое, не пойду. Может быть, кому-то и так. Надо искать разумный. Родители же видят характер ребенка, видят. Должны посоветовать, как лучше, исходя из его характера.
Ну, да.
Вот здесь я об этом вот и говорю. Если в семье не будет вырабатываться соответствующее противоядие в семье, то, конечно, понравится. Вот тут очень важно. Я вам скажу, мне понравилась у Серафима Роуза фраза, очень хорошая, ну, мысль понравилась. Он говорит, что если человек, ребенок, если вы приучаете его, например, к классической музыке, и народной музыке, я, например, считаю, что народная музыка, хорошая народная музыка, это после церковной прямо стоит сразу после нее. Дальше классическая музыка, это с моей точки зрения. Если приучается ребенок и начал ощущать красоту народной музыки, классической музыки, так он во веки веков не сможет эту. Чтобы, я не верю, чтобы ему это понравилось, дискотека. Это просто невозможно. Потому что это ужасно. Просто отвратительно. Но для этого нужно привить вкус. Вы знаете, великое дело, клин клином вышибается. А если вы останетесь пустым и незанятым, ой, природа не терпит пустоты. Все мы помним. Знаменитое высказывание Торричелли. Вот так, вот таким образом. Поэтому надо обязательно ребенку что-то найти. Ребенку надо найти. Музыка, еще что-то нужно найти. Обязательно. Нужно хорошее найти увлечение. Вот. А увлечения могут быть разного порядка, но можно найти очень именно хорошие увлечения найти, а может быть ужасными. Но запомнить надо, природа действительно не терпит пустоты.
Что делать, если дети среднего возраста, раньше с желанием ходившие в храм, утрачивают любовь к ним? Вот что на это толкает, как это избежать?
Да, это вопрос, который постоянно задают. И я постоянно, каждый раз я удивляюсь, что этот вопрос задают. Так не дети, а родители. Значит, водили в храм, воцерковляли каким образом, значит, их? Значит, не было воцерковления, значит. Просто водили в храм, просто подводили к исповеди, просто причащали, просто умилялись, как свечечки ставят. А где научение? А где объяснение? Где объяснение, что такое христианство? Что оно дает человеку? Что он читал? Что ему читали? Садились ли когда вечером в кругу семьи и, взяв что-то вместе, вслух, вдруг взяли и почитали? Даже того же Авва Дорофея хотя бы взять и почитать вслух, буквально немножко, и спросить того же самого ребенка, ну, как вот ты думаешь, вот это? Не забывайте спрашивать ребенка. Не будем становиться сразу учителями. Вы знаете, ужасно, если вы будете давать постоянно ребенку жеванную, уже разжеванную пищу. Нельзя, у него уже зубки есть, надо давать ему самому жевать. И только сказать, вот правильно ты разжевал сейчас, верно. Теперь я проглочу даже с удовольствием. Вот я даже и не понимала, скажет мама, спасибо, видишь, как здорово. Это верно, хорошо. Родители, не забывайте спрашивать детей. Причем это вопросы часто какого рода будут? Риторические, то есть лучше сказать, педагогические. Педагогические. У ребенка это вызовет размышление. Это будут уже его мысли, понимаете? А когда это мои мысли, я совершенно иначе отношусь. То мне что-то чуждое дают, это мама. Особенно я знаю мальчишки, это я по себе знаю. А надо именно, чтобы он... Это он сказал правильные вещи. Метод Сократа. Сократ всегда... Какой метод был? Вопросов. Меавтики. Метод повивальной бабки. Он повивал, он только давал, он все спрашивал. Да, Гиппи, что такое красота? Не скажешь ли ты мне? Задает же вопрос. Когда Гиппи говорит, что это красивая лошадь, Сократ говорит, ну почему же тут лошадь-то? Ведь бывает же и красивые места, и другие животные, и прочее. Говорит, женщина, говорит, ну что ты, Гиппи, ну богиня-то еще красивее, наверное, и так далее. Вопросы, вместе обсуждения. Для этого надо кое-что читать вместе. Вы слышите, мы забыли одну из великих практических истин. совместное чтение полезных вещей. Помните, как Меньшиков, как сам изменился, и вся его семья, когда Петр его, там, когда его сослали, Меньшикова, как они там в Сибири читали по вечерам при этих коптелочках, все вместе. А посмотрите, как изменились все. Совместное чтение дает огромнейшую пользу. Но что читать, смотря? Можно, конечно, развлекательные вещи пустые читать, и тогда вы многого ничего не получите. А можно читать вещи интересные и никогда не забывать что-нибудь почитать полезное. С тем же спросить самого ребенка, спросить, а как он, а что он думает и так далее. То есть, с своей стороны, мы должны сделать то, что можем, чтобы в самом ребенке пробудить интерес, пробудить размышление, пробудить понимание христианских вещей. Тогда будет надежда на то, что он, подрастая, не только не уйдет, а тянуться будет. Вот таким образом надо. А так мы хотим что же? Сначала, когда за ручку водим, водим, а потом ручка у него становится уже такая, что он ее выдергивает. Вот и кто виноват? Родители. Мы же ничего не делаем. Мы воцерковляем чисто физическим образом. Называем воцерковлением. Да еще плохо, когда не следим за тем, как в церкви ведет себя ребенок. Ходит мамаша, это совсем вот такая коротышечка, совсем, ничего еще не понимает. И вот она по всему храму ходит. И плевать на то, что люди тут стоят, тут молятся. Она все обо всем забыла. Она умиляется только, Боже, это все. Да разве это можно? Во-первых, грех совершает, что людей всех привлекает. Во-вторых, уже в подсознании ребенка закладывается, что храм – это что такое? Это площадка для гуляния, а не храм. А в ребенке все закладывается. И все думают, что это воцерковление, что по храму водят воцерковление. Нет, 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 извините. Как только мы сказали слово «храм», мы сразу сказали слово «благоговение». Нет храма там, где нет благоговения. Нет храма, если нет благоговения. Это надо запомнить.
Вот в советское время многие были лишены таинства крещения и представления о Христе. Однако жили в согласии со своей совестью. Не зная заповеди, их исполняли. По смерти возможно ли их помилование?
Вы знаете, я вам скажу, что не беспокойтесь. Если даже мы, грешные и, скажу, окаянные, которые мало кого любим, себя даже самих не любим, даже мы и то беспокоимся, как бы ни погибли эти люди, то представьте себе, Бог, который есть любовь. Неужели мы думаем, что Бог, который есть любовь, может поступить несправедливо, неверно, ошибиться? Ну как же мы Бога представляем? Это вопрос часто задают, и он обусловлен чем? Обусловлен каким-то недоверием Богу. Как бы Господь Бог не ошибся? Я же понимаю, что он невиновен же был. Воспитывался же в такой среде. Он и не мог креститься. Да неужели Бог этого не видит? Неужели Бог этого не знает? Неужели Бог не видит душу человека? Не будем беспокоиться. Все ветхозаветное человечество было некрещенным. Все. Откройте, прошу вас, календарь и посмотрите, сколько там в лике святых. Праведный Авраам, праведный Исаак, праведный Давид и так далее. Как же понять? Понять просто. Когда Господь пришел, когда совершил эту жертву исцеления человеческой природы в себе, тогда, оказывается, все те, кто не могли войти в тело Христово до Христа, вошли те, кто был способен принять Христа. А Господь видит, кто способен. Еще раз повторяю, ветхозаветное человечество не было крещено. Многие мученики, которые вы сейчас в святцах найдете, не были крещены. Не были крещены. Вы знаете, да? Ну вот, пытают христианина, мучают, и вдруг мучитель, пораженный святостью и мужеством какой-нибудь вот девочки, которая вот тут пытает при всех, бросает это орудие пыт, говорит, я христианин, зная точно, что с ним будет. И это происходит. Ему тут же голову с плеч. Христиане заносят его в диптихи святых. Слышите? И сейчас до сих пор Он в лике святых. Крещен не был. Так что оставим эти сомнения. Не будем забывать, что Бог знает душу человеческую. Знает. Бог есть любовь, которая любит куда больше, чем мы. Совершенная любовь. Вот. А в отношении крещения не будем подходить формально. Все ветхозаветное человечество не было крещено. Множество мучеников не были крещены. Слышите? Не были. Так что оставим эти сомнения. Господь знает и видит, кто чего достоин. Ну так, так что будем спокойны. Несправедливо Господь никак не поступит.
Такой вот небольшой вопрос. Известно, что вот центром христианской жизни является богослужение, а само богослужение, оно такое вот разностороннее. И спрашивают, какова роль клироса в спасении прихожан? Бывает ли так, что клирос мешает молиться?
Ну, первое, насчет центра христианской жизни...
Это я от себя думаю, простите.
А, ну тогда ладно. Потому что храм – это место и время, я говорю уже о богослужении, для молитвы. Не сам по себе же храм. Многие пустынники спасались без всякого храма. Вы же знаете. Ну, вот та же Мария Египетская, опять вам говорю. Речь идет не о храме. Храм действительно – это великое благо для нас, людей, которые живем в суете, в делах, и дома мы не можем даже помолиться и, что называется, отойти от всего. Храм как раз – это великое благо, потому что я могу туда прийти, хотя немножко побыть самим собой, побыть с Богом. Так? И я считаю, что клирос имеет первостепенное значение в храме. Слышите, номер один. Все прочее номер два. Клирос может полностью расстроить атмосферу в храме. Полностью. Когда регент решит, что храм – это как раз великолепное место для концертов религиозного содержания. И начинается, как я очень долго пел, многие десятки лет я пел. Я помню, еще пел, когда был совсем молодой, у нас была регенша, старая монахиня, еще чуть ли не 19 века. И вот иногда так случалось вдруг, что кто-то такое, ну, ошибался. И помню, меня однажды поразило, когда на Херувимской что-то, ну, ошиблись, сбились. И она, негодуя, произносит, такую пьесу испортить. Мне так понравилось, действительно. Это же пьеса. Ну, что вы. Беда, если клирос будет подходить к этому, как к пьесе. Слово-то очень хорошее, мне так и запомнилось. Вот, так что от клироса очень много зависит. Если же клирос действительно, если богослужебные песнопения будут исполняться строго, без, что называется, фокусов, без концертов, а действительно будет пение, способствующее молитве, то клирос может очень и очень помочь. И я вам скажу, не случайно клиросный от слова «клир», то есть те, которые входят вот ведущую, так сказать, группу. Почему? Они могут сделать очень многое для прихода, для вот данной церкви. Очень многое. Они могут действительно способствовать буквально спасению людей, если они будут помогать людям молиться. Но могут полностью расстроить. Полностью могут расстроить всю службу. Поэтому священникам надо очень и очень быть внимательным к этому. Это номер один клирос в церкви. Потому что все время же у нас же поют. Недаром на Западе называют нашу церковь поющая церковь. В том смысле, что постоянно у нас поется. У нас постоянно поют. Там очень много, так сказать, читается, речитативом читается. Вот у католиков, у протестантов. У нас все время клирос поет. Поэтому от клироса, ой, как много зависит. Что вы? И к этому надо быть очень внимательным. На клиросе огромная ответственность. Огромная ответственность. Поэтому действительно клиросные должны подходить со страхом Господним. Речь идет прежде всего, конечно, о регенте. Поэтому регент должен быть человеком, который хоть немножко, но знает, что такое молитва. Тогда он поймет, что можно петь, а чего петь совершенно нельзя. А то, знаете, начинается игра. То, знаете, кричат, как сумасшедшие, орут фортиссимо. То умирают совсем тихо, так что ничего не слышали. Как какая-то кокотка, не знаю, это все. И начинаются вот такие вот, значит, эмоции. Совершенно не свойственно это православию. Абсолютно не свойственно. Никто не посмеет кричать перед Богом. И никто не смеет играть перед Богом. Перед начальством этого не делают. Перед начальством. А тут перед Богом начинают это выделывать. Пение должно быть строгим. Строгим пение должно быть. Вообще, фортиссимо вообще должно быть исключено бы в пении. Так же, как и пианиссимо. То есть эти вот предельные, как самые сильные выражения, вообще должны быть исключены. Нельзя играть перед Богом. Вот это прежде всего. Так что клирос, да, имеет огромнейшее значение в церкви.
Вот спрашивают, скажите, пожалуйста, как относиться к новой иконе Богоматери, написанной Натальей Кашеваровой под названием «Воскрешающая Русь» по рассказам рабы Божьей Ольги, которой было чудесное видение?
Я не видел, поэтому ничего не могу сказать. Скажу вам только, что икона представляет собой то же, что и клирос. Только клирос действует на слух, а икона действует на зрение. И очень многое зависит от того, как написана икона. Нельзя писать портреты, а называть их иконой. Написали Марью Ивановну, а назвали Богоматерь. Нельзя этого делать. Вот на Западе именно это произошло. Примерно к XIII веку в католической церкви, тогда еще только католическая церковь была на Западе, уже икона практически прекратилась. Стали писать портреты. Портреты. Напишешь с него портрет, скажут Иисус Христос. Написали с нее портрет, сказали Богородица, Дева Мария. Писали семейные портреты буквально и прямо обозначали, так сказать, Богоматерь, Иосиф, младенец там, Христос и так далее. Это полное безобразие. Это просто безобразие настоящее. Вот. Это один момент. И второй момент, кстати, он как раз перекликается с тем, что я говорил в начале, когда говорил о язычестве. Вот я задам вопрос. Перед кем нужно отслужить молебен о пьянице, алкоголике? Конечно. Не вздумайте перед Владимирской иконой Божьей Матери отслужить. Что вы? Правильно ответили. Точно. Разве у нас одна Богоматерь? Что вы? Конечно, только перед неупиваемой чашкой. Вот до чего мы докатились. Вот вам, пожалуйста, пример. Самый яркий. И идут люди, и туда идут, и только там молебен служит. Ай-яй-яй. Сколько у нас Богоматери, оказывается, появилось. Вот вам классическое язычество. Классическое. А еще говорят, как же это было единобожие, а потом появилось много богов. Я отвечаю, точно так же, как у нас была одна Богоматерь, а стало множество. Если не перед той отслужите молебен, перед той иконой, ничего проку не будет у вас. Вот так. Вот какие мы. Это называется православие. Учат так, да? Ну, вот видите, вам, вот подумайте теперь. Вот надо быть осторожным поэтому. К сожалению, нам подчас преподносят такие вещи, что просто иногда диву даешься. Сейчас ведь стало принять сан, это значит, что принять какое-то достоинство. Подумайте только, не ответственность, а достоинство. Вот. Поэтому очень много светских людей сейчас, которые очень... были так, к церкви просто так прикоснулись, что-то почитали религиозно-философскую литературу и быстрее ударились в сан. А руку полагают, сейчас достаточно легко. Вот так. И это бывает беда. Люди маловерующие, то же самое. Да, люди, которые играют в старчество, а таких очень много, все увеличивается. По их поводу святитель Игнатий Брянчанин очень хорошо сказал: «Душепагубное актерство и печальнейшая комедия – старцы, которые принимают на себя вид древних, святых старцев, не имея их духовных дарований. Душепагубное актерство и печальнейшая комедия». Придаем ли мы этому значение, интересно, или нет? Стоит объявить кого-нибудь старцем, и пошло. А то, что святые говорят, о, это нам совершенно неинтересно. Не знаем мы святых отцов совсем. Не знаем учения святых отцов о старцах совсем. И отсюда у нас множество заблуждений. Поэтому что-то передадут по радио, напишут книжку, и мы верим уже. Еще раз предупреждаю, что наше время требует самого серьезного, внимательного отношения к тому, что мы слышим и видим. Повторяем слова преподобного Исаака Сирина, святого. Высший из добродетель – рассуждение. Нельзя быть легковерными. Ну, не дети же, в конце концов же.
Объясните, пожалуйста, подробнее, что значит изречение «жена воцерковленная спасает мужа» или «муж жену». Не всегда это понятно, особенно если неверующий супруг или супруга остаются равнодушными к вере и службе.
Там сказано «не спасает», это апостол Павел говорит, а «не спасет ли?». Ему был задан вопрос апостолу Павлу, надо ли христианке разводиться с мужем-язычником или христианину разводиться с женой-язычницей. Апостолу Павлу был задан вопрос уже в первом столетии. И он на это ответил. Если вторая половина, языческая половина, хочет оставаться в браке, хочет, несмотря на то, что ты христианин или христианка, не разводитесь. И говорит, не спасет ли жена верующая мужа неверующего? Или муж верующий, жену неверующую? То есть о чем он говорит в данном случае? О том, что пример христианского поведения, опять-таки, не то, что она будет стоять с акафистом вот тут, или там что-то вот, бежать, бросила все дела, плевать тут все, я пошла, у меня тут служба пятичасовая, и мне плевать на всю семью и на тебя в том числе. В таком случае, конечно, я думаю, что спасется он. Ясно. Вот. А когда он увидит, это действительно душевная красота в человеке. Красота душевная, и внимательность, и забота, и чистоплотность. Если хотите, и кротость. Когда увидит пример этой святыни, увидит, что такое христианская святыня на примере этой женщины, или она увидит на примере этого мужчины, что такое действительно, какая красота в святости. Вот что может спасти. И действительно, и многие так бывали. Я вам скажу, много примеров. Когда одна половина, да, была неверующая, становилась верующей. И наоборот. Когда человек, у которого даже немножко, кажется, вера была, но потом она так его взяла крепко в руки, что он сбежал и сказал, больше во веки веков я в этот храм не приду. Когда она объявляет торжественно соседкам, наконец-то я своего дурака привела, причастился. Замечательно. Насилием, угрозами развода заставляет его поститься. Сейчас Великий пост, ты что, изверг не понимаешь разве? Какой ему Великий пост? Он человек неверующий, вы что с него требуете? Это же просто безумие настоящее. Начинают требовать то, что является следствием веры, а не началом. Он еще в Бога не верит, а его тут поститься разрешает. Вот тут уже великолепно делается все, чтобы человек никогда не стал верующим. Все делается. Какое-то безумие просто. Перевернули кверх ногами. Напротив же, когда действительно дается пример, одна половина дает пример. Вот чего пример? Любви, кротости, воздержания, я бы сказал, порядочности, да, и чистоты, и так далее. Тогда действительно он невольно скажет, вот это христианство. Ну, куда ты ходишь? Поведи меня, и я схожу. Вот чем пленяется. Красота всегда пленяет, насилие всегда отталкивает. Вот об этом апостол Павел пишет. Не спасет ли?
Некоторых интересует вопрос об отношении к тому, чтобы в доме держать собак и другую живность. Указываются в записке на отрицательное отношение к церкви, на некую фразу «не ложись со зверем», по всей видимости, из Ветхого Завета. И, в общем, вот возникает вопрос, почему церковь не ведет разъяснительной работы по этому случаю?
Во-первых, «не ложись со зверем» речь идет совсем о другом. О скотоложстве. Вы знаете, извращения всякие бывают. В частности, и такое бывает извращение. И об этом Библия говорит, кстати, казнили смертной казнью таковы в Ветхом Завете. Это сейчас все позволено. А насчет собак или прочее держать, да, один священник написал такую заметку. мешает ли собака благодати, так назвал он. Очень здравая такая заметка. Конечно же, о грехе речь не идет совсем, что какой-то грех. Собаку причем нельзя, кошку можно. Почему? Спрашивают. Если говорим о грехе, при чем тут грех? Какие тут заповеди? Не знает Новый Завет таких заповедей. Речь идет совсем о других вещах. Что с собакой связано много других вещей, которые просто не всегда каждому приятны. Только по этой причине. Поэтому в церкви такого греха нет. Откуда это взяли, что собака не чистое животное, а кошка чистая? Что за Ветхий Завет? Что за иудаизм такой у нас опять? Это прям проникает. Скоро мы будем есть чистое и нечистое делить. Кошерную и некошерную пищу будем есть. Ну что же это такое? Речь идет о других вещах. Просто собака менее чистоплотная потом может быть. От нее часто, вы знаете, этот запах этот псиный. Ну, это чисто, я бы сказал, ну, порядка такого, ну, эстетического или даже, я бы сказал, бытового собака приносит. Но если кто-то, если кого-то это не смущает, да, ну, пожалуйста, это его дело. Но надо учесть только, что его не смущает, а как это других это может. Вы знаете, что дома, в которых держат собаку, подчас нельзя войти туда. Вот в чем дело. А нужно же думать не только о себе, но и о своих друзьях, и о своих близких и так далее. Ну, я не знаю, вы, наверное, знаете. Просто трудно даже бывает войти в эту комнату там. Это да. Вот по какой причине. А вовсе не потому, что это грех. Что я тут против нравственности, против Бога, против чего я тут поступаю? Об этом даже речи нет. Все равно, что сказать, что держать в грязную комнату как? Нравственно или безнравственно? Ну, скажем, нехорошо, надо все-таки чистое держать. Надо все-таки, если возможно, убрано держать. То же самое и связано с собакой. Когда собака, то тут здесь уж очень большая вероятность, что будет атмосфера все-таки не очень-то хорошая и приятная. Только в этом причина. И все. А греха, никаких грехов здесь не подразумевается. Вот так что, отвечаю, греха в этом нет. Греха. Но относительно условий нашей жизни, и жизни нашей, и наших друзей, и наших соседей, наших, может быть, родных и так далее, это да, это может иметь значение.
Вот вопрос, который беспокоит очень много людей, причем как детей, так и взрослых. Вот часто его задают. Если Бог есть любовь, как Он допускает такой разгул насилия, болезней? Как можно наказать ребенка болезнью, страданием? Как можно наказать людей смертью детей, например?
Ошибка самой постановки вопроса заключается в том, что мы решили, что Бог нас наказывает, то есть Бог нам мстит. А Бог никому не мстит. Вот это вот надо вот это понять первое. Обычно ведь наказание, что вот ты сделал такой-то проступок, вот тебе за это то-то и то-то. Природа всех наших скорбей совсем другая. Совсем другая. Наши скорби есть следствие наших грехов. Следствие. Если когда я сел на горячую сковороду, не удивляйтесь, что потом я долго вообще не смогу садиться. Но не потому, что Бог меня наказал за это. Вы же понимаете. Так вот, апостол Иаков по этому поводу прямо пишет. Бог никого не искушает. Прямо говорит. А каждый искушается, влекомый своей похотью. Понимаете, в чем дело? Бог никого не искушает. Так вот это вот надо и понять. Бог есть любовь. Он никому зла не желает. Но когда мы совершаем грехи, то, соответственно, они влекут за собой соответствующие следствия, так? И Господь промыслом своим, как любовь, слышите, подает то, что наиболее полезно нам для исцеления от этих язв, от этих прегрешений. Как врач, когда вот нам говорили, вот не делай того-то, не делай, все-таки делает. Так, заболел. Мы идем куда? К врачу, помогите. И он нам помогает. И часто помогает лекарствами горькими. Так и Господь тоже промыслом своим подает такие обстоятельства или подчас ну, что-то другое, то, что может способствовать нам, во-первых, в осознании, первое, в осознании того, чтобы мы заглянули в себя, что явилось причиной. Так вот, Господь посылает промыслом своим такие обстоятельства, которые помогают нам опомниться, покаяться. Вот что. И эти обстоятельства могут быть разные. в том числе могут быть и скорбные. Вот что совершается. Вы слышите? Это лекарство, а не месть, не наказание в смысле, как вот мы наказываем в сердцах кого-то. А это любвеобильный врач. Врач, слышите? Любвеобильный врач. А лекарства могут быть, сами знаете, очень и очень различными. Кому достаточно пластыря, кому вскрытие, кому вообще операция, кому лекарство, кому курорт. Разные лекарства в зависимости от болезней, которые поражают нашу душу. Вот что происходит. Поэтому нужно правильно понимать слово «наказание», чтобы не понять это в языческом смысле, в иудейском смысле, что Бог мстит. Этого нет. Из этого, потому что при неправильном понимании мы можем оказаться в очень неверном отношении к происходящим событиям. У человека случилось несчастье, а у меня все в порядке. Что это значит? Значит, он нагрешил, а я слава тебе, Господи. Представляете? Это чисто иудейское понимание. Поэтому, когда Господь сказал, трудно богатому войти в Царство Небесное, когда Он сказал, то ученики, почитайте Евангелие, изумились. Вы слышите? Изумились. Кто ж тогда спасется? Спрашивают, а почему изумились-то? Вы теперь понимаете, почему изумились? Иудейское сознание каково было? Коль он богатый, значит, он праведник. А бедный – это тот, кого Бог наказал за грехи. А если он богатый и праведник, значит, праведник, он должен спастись. Господь в данном случае не объясняет им. Ну, бесполезно было, видимо. Или долго слишком. В Евангелии, по крайней мере, не написано. Подумайте только. Их что удивило? Как же праведник богатый не спасется? Вот вам представление. Нельзя же нам мыслить по-иудейски. Когда мы себя, все у нас нормально, не значит, что мы праведны. И когда у нас несчастье, или у кого-то несчастье, не значит, что человек хуже нас. Совсем мне это ничего не значит. И то, и другое. Слышите? И благополучие, и скорби. Все это есть знак одной и той же любви Божией. Любви Божией, только средства разные. И вообще, я вам скажу, вот у Исаака Сирина я нашел очень такое сильное высказывание по этому поводу. Он говорит так. Не Дух Божий пребывает в тех, кто живет в покое, то есть без скорбей, а Дух дьяволов. Слыхали когда-нибудь такое? А мы-то мыслим точно наоборот. Ну, хорошо.
Вопрос, который беспокоит на самом деле христиан, ну, вот не ошибусь, скажу, с первого века. Как поступать в том случае, если в семье взгляды супругов на воспитание детей совершенно различны? Вот даже различные ценности в жизни.
На это невозможно ответить. Невозможно ответить. Какие это различные взгляды? Что это за взгляды? Что за супруги? Какие отношения? Это уравнение с 21 неизвестным. Попробуйте решить его. Ответ только могу сказать один. Что здесь может помочь только пример правильной христианской жизни. Самого родителя. Того или другого. Или тех и других. И, конечно, обращение, если есть возможность найти такого человека, только разумного, пожалуйста, а не по каким-либо другим категориям определяемого. Вот, разумного человека, у которого можно было бы вместе посоветоваться и решить некоторые конкретные вопросы, связанные с воспитанием. То есть не замыкаться в самих себе и не проводить бесплодные дискуссии, а поговорить, может быть, с одним человеком, с другим, посоветоваться, найти разумных людей, с которыми можно было бы поговорить. А вот конкретно ответить на этот вопрос, сами понимаете, невозможно. Потому что мы же не знаем, какие там могут возникнуть ситуации, какие причины и так далее. Спасибо вам большое за ваше внимание.
Спасибо. Спасибо, да.